Люди дела.
Программа «Люди дела» в гостях у мэра Братска Сергея Серебренникова.
А мы сегодня, когда с вами прогуливались, я обратила внимание на то, что вы здороваетесь с людьми и с вами здороваются люди. Понятно, и что узнаваемость у вас высокая. Это объяснимо, это понятно совершенно. Часто ли к вам подходят люди на улице? И если подходят, то с чем?
Достаточно часто. Я в течение рабочей недели не так часто появляюсь на улицах, только когда какие-то мероприятия на выезде, а по субботам, когда есть свободное время, я в городе, я хожу на рынок центральный.
Вы сами делаете покупки?
Да, я сам делаю покупки. Если кто-то не знает, то у меня супруга с детьми живет в Иркутске, а я живу в Братске один. Мы так определили формат семьи, потому что когда я уходил из Братска, мы тут продали всю недвижимость, и семья там осела, и надо было сначала ребенка младше доучить в школе, потом надо было поступить его. Мы уже взрослые люди, и можем в таком формате, собственно, жить не ущербно для семьи. Хожу на рынок, у меня там есть бабушки, у которых я беру продукцию, выращенную их руками, там, где есть место, где я рыбу покупаю, где там фрукты покупаю. И вот на рынке подходят абсолютно разные люди с разными просьбами, и не только с проблемами, иногда просто говорят спасибо за что-то. Такое тоже бывает, не так часто, но бывает. А в основном подходят и обращаются с чем-то. Я всегда очень внимательно слушаю, записываю и стараюсь отработать.
За что проблему. Последний раз вам говорили спасибо? Потому что, ну, действительно, человек так устроен, это психология, что чаще, наверное, нам приходится жаловаться, нам так проще, да? А сказать спасибо, это требует от тебя каких-то больших душевных усилий. За что вам говорили спасибо? Ну вот, что вспомните?
Для публичного человека и руководителя это не так часто, но помогли мы семье одной. У мальчика были проблемы, абсолютно здоровый ребенок, и, значит, была травма, случайная травма. Сделали операцию, потребовалась реабилитация. Мы договорились, у нас есть братчанин, доктор, который работает, значит, в Томске. Мне он помог консультациями, специалистами, и лекарствами. Ну, как вот, меня за это благодарили. Спортсменам очень часто помогаю, поиск средств на выезд. Вот в Чехословакию ездили наши спортсмены. Вот, купили рояль вместе с группой «Элим», новый рояль немецкий, шикарный рояль, детской школе искусств. Ну, много всего, это жизнь, она, это город, в общем-то, живет активной жизнью, и город труженик, и люди здесь хорошие, труженики.
Вы сейчас сказали, публичная личность, вы не устаете от людей? Не бывает уже у вас такое ощущение, что, ну, вы понимаете, что уже не хотите вообще никого видеть?
Усталость, наверное, от всего бывает, и от публичности в том числе, не от людей, а от публичности. И вот мы сегодня с вами говорили про отдых, в том числе увлечения, хобби. Вот мое одно из таких любимых хобби – это охота и лес. Мне иногда очень, очень хочется, и это просто необходимо, знаете, такая внутренняя потребность. Уезжаю в тайгу, и знаете, вот когда я еду в тайгу, я уже знаю то место, где пропадает связь мобильная. И знаете, такое облегчение сразу, честно. Все, ушел со связи, и можно позвонить изредка, выйдя там куда-нибудь на гору или по спутниковому телефону. И просто вот наслаждаюсь тишиной, природой. Люблю, правда, взять ружье, и с ружьем могу полдня один ходить по лесу, ну, на удачу. Если там что-то, какая-то дичь, а вообще-то просто любоваться природой. И зимой, и летом. Однажды пошел по абсолютно свежему следу кабарги. И знаете, такая есть разновидность копытного. Она меньше козы, но очень подвижная такая. Что-то среднее между зайцем и козой. Вот она меня водила по лесу, водила. Потом в такое в дебри, во враг завела, такой бурелом. Я вымотался, пришел весь до нитки мокрый, но такой счастливый, честно.
То есть там ваши батарейки?
Да, там мои батарейки, это точно, да.
А мэр – это политик? Вот на этот вопрос разные там существуют точки зрения. Как вы считаете, мэр – это политик?
Знаете, давно-давно, на заре моей публичной деятельности, в 2005 году, когда я впервые избрался мэром, я говорил, что мэр – это хозяйственник. Сегодня я понимаю, что невозможно разъединить мэра-политика, мэра-хозяйственника. Мэр должен быть многостаночником. Невозможно быть хозяйственником в такой должности, и невозможно быть просто политиком. потому что город – это очень большое, сложное хозяйство, и которым хозяйством надо заниматься. А чтобы решать вопросы проблемные, которые есть в городе, конечно, надо быть политиком. Выбивать деньги, пробивать какие-то проекты, получать поддержку, в том числе партийную. Мы все понимаем, что без этого никак. Поэтому вот в мэрии это все должно очень гармонично сочетаться.
Вы сказали выбивать деньги. Про деньги хочу тоже с вами поговорить. Есть такая точка зрения, что главная проблема мэров в территориях – это высочайшая ответственность, да, и обязательства, но при этом чрезвычайная стесненность в средствах. Ну, что вот вынужден всякий мэр в территории лавировать между вот этими вещами. Как бы вы это прокомментировали и в каком состоянии у вас городская казна? И можете ли вы сказать, что ну, действительно стеснены?
Если сказать, что стеснены, это не все сказать. Сегодня все муниципалитеты в России находятся, я бы сказал так, на подсосе финансовых средств. Если такой город, как город Братск, который один из немногих городов Иркутской области, 48 муниципалитетов, в общем-то, первого уровня, является 4 города-донора у нас в области всего. Из них, один из них – это город Братск, который производит в год валового регионального продукта почти 200 миллиардов. А собственных доходов у нас всего около 2 миллиардов. Всего. Консолидированный бюджет, он побольше, 5 миллиардов, но в этом бюджете целевые деньги на программу переселения, там зарплаты, дорожный фонд. А вот своих доходов всего 2 миллиарда. На эти доходы мы должны зарплату выплачивать муниципальным служащим и всем тем, кто подпадает под эту категорию, содержать муниципальные учреждения, обеспечивать культуру, спорт, значит, функционирование этих учреждений, обеспечивать жизнедеятельность городских служб жизнеобеспечения и содержать город комфортным. Это очень сложно. К сожалению, вот 131 закон, который, в общем-то, регламентирует муниципальное все управление, он нуждается в большой ревизии. У нас 38 полномочий, которые прописаны в этом законе, и которые мы должны обеспечивать нашим своим финансированием. Но у нас нет возможности, понимаете? Это вот просто идет дискредитация самого понятия муниципального управления. Потому что полномочия есть, а денег нет.
Ну, то есть, вот то, что я сформулировала, да. Это, в общем, и про вас тоже вы так это ощущаете.
Абсолютно.
Да? Власть и бизнес, социальное партнерство, да, то есть, когда казна пуста, привлекается бизнес и, ну, обсуждаются какие-то, в общем, точки пересечения интересов, да, и это может быть взаимовыгодное партнерство. А вот по такому пути не пытались идти?
Наташа, я скажу абсолютно искренне, город Братск вот в таком направлении, он одним из ведущих в области первых. У нас очень развито социальное партнерство, и мы ежегодно по году, по итогам года набираем порядка 300 миллионов только по социальному партнерству. Группа «Илим» 100 миллионов в год дают. «Русал» Братск 60 миллионов, но они вот завершают программу переселения жителей санитарно-защитной зоны и добавят нам, обещают до 100 добавить. «Востокнефтепровод» – это структура транснефти. Вот, в этом году они решением совета директоров транснефти выделяют 150 миллионов на реконструкцию детской городской больницы и поликлиники. Там все вместе.
Это зубры. Вот такой бизнес, он ну, наверное, просто не может не быть социально ответственным. А те, кто поменьше, они как-то подхватывают?
Да. У нас вот, получается, знаете, это? Вот от 5 тысяч – это малый средний бизнес. Кто сколько может. С соглашениями это определено. Вот они устанавливают шествия за детскими садиками, за спортивными секциями, за школами, за музыкальными какими-то коллективами. Я в городе не находил таких людей, которые бы сказали: нет, не дадим. Есть, конечно, но мы их априори знаем, я к ним не обращаюсь. Мы работаем вот с пулом руководителей малого и среднего бизнеса и крупного, которые понимают потребности города, жителей и, в общем-то, всегда откликаются.
Люди дела. Люди дела.
Программа «Люди дела» в гостях у мэра Братска Сергея Серебренникова.
Одно из самых серьезных, наверное, обязательств на сегодняшний день – это переселение из ветхого аварийного жилья. Тема очень многослойная, тема очень сложная, тема скандальная, я бы даже сказала. А как прокомментируете, что происходит сегодня и каковы ваши ощущения, опасения?
несмотря на все сложности и некоторый негативный фон, который, в общем-то, я считаю, что искусственно создан на региональном уровне, в том числе пресс-службой губернатора, к сожалению. Это создавалось искусственно. Братск является самым крупным участником этой программы у нас в Иркутской области. 151 тысяча квадратов мы должны построить.
Да.
Сегодня в строительстве в городе Братске 41 дом одновременно. Вот если вы ездили по городу, могли увидеть эти краны, эти новостройки. Конечно, очень сложно. К сожалению, вот когда у нас был Степашин, руководитель наблюдателя совета, и Цицын, я об этом говорил, они это уже знают, но программа идет к завершению, нам надо эту программу завершить и доработать. Но механизмы, которые прописаны в программе, они нуждаются в корректировке. Во-первых, нет индивидуального подхода по регионам на те условия, которые есть. Цена квадратного метра в программе прописана, она ниже среднеобластной. В Братск на строительство ни один крупный участник строительства в области не зашел.
То есть вы в эту цену
ни в Осипстрой не вошел, ни Новый Город, ни другие. А зашли более мелкие участники этой отрасли, строительные фирмы, в общем-то, у которых недостаточно и оборотных средств, потому как надо закупаться, финансирование чуть позже там должно идти. Вот. С 1 января 2016 года целый ряд изменений в градостроительный кодекс внесли на федеральном уровне. А какие? Все дома свыше 3 этажей только через получение госэкспертизы. Раньше можно было до 3 этажей не получать, и у нас строили все 3-этажки, потому что сокращало сроки, удешевляло. По доступной среде выше 2 этажей должны быть лифты в дома. Ну и там еще целый ряд моментов, которые привели вот к усложнению и сокращению количества желающих поучаствовать в этой программе. У нас были такие случаи, когда аукцион объявлялся несостоявшимся, потому что не было желающих. А эта процедура не состоялась, мы запускаем по новой, там 40 с лишним дней, опять кто-то появлялся, кто-то не появлялся. Вот, поэтому мы набрали тех, кто, собственно, к нам заявлялся. У нас большой выбор не было среди строителей. Вот одна из фирм сегодня, значит, она немножко сбоит у нас по срокам. Мы программу выполним. Мы выполним, значит, порядка 80% должны выполнить к 1 сентября, остальное выполним до конца года. Делаем, по крайней мере, все, чтобы выполнить. Должен объективно сказать, сейчас есть понимание и... какая-то поддержка.
Простите, перебью вас. Вы говорите, мы программу выполним, но при всем при этом у меня вот, ну, мое субъективное такое внутреннее ощущение, что есть у вас опасения на этот счет, потому что, как мне кажется, вы страхуетесь. Но страхуетесь каким образом? Вы делаете разные заявления в прессе, в том числе, и вы объясняете, что происходит сейчас в Братске с программой, какие этапы, какие риски, какие опасения. Вот означает ли это, что вы правда страхуетесь и, ну, вот транслируете и говорите, что, ребят, ну, как бы проблемы есть?
Наташ, делаю заявление для того, в первую очередь для того, чтобы люди могли объективно оценивать ситуацию, не искаженную, которую вот, иногда появляется в некоторых СМИ, а от первого лица, от руководителя города, как на самом деле обстоят дела. Вот именно для этого делаю, а то, что я страхуюсь, но у нас есть опасения, правда, есть опасения, серьезные опасения по одной из фирм, и мы сейчас делаем, в том числе и с правоохранительными органами, делаем все, чтобы эта фирма смогла выполнить свои обязательства хотя бы до конца года, до конца декабря этого года. Я начал говорить, сегодня есть понимание и какая-то поддержка от Министерства строительства, от правительства. Вот год-полтора назад ее не было просто. Ну, может быть, новая команда пришла. Надо было вникнуть, разобраться. Не до нас было. Вот нас просто не видели, не слышали. А сегодня это есть. Если бы вот 2 года назад так было, наверное, проблем бы таких не было.
То есть вы констатируете, что есть некое понимание, да?
Было.
И славно. Есть хорошие очень поводы у нас сегодня, да, для разговора. Ну, в частности, в 2017 году в рамках региональной программы в Братске планируется выполнить работы по капремонту общего имущества многоквартирных домов на сумму в 470 почти полмиллиона, да?
Да.
Ну, это вот из информационных лент я зачитываю. Как удается привлечь вот такие деньги, как удается стать их получателем, что планируете делать? Ну и поздравляю, да, серьезная такая история.
Наташа, это новая программа, и жители этот взнос, значит, должны оплачивать. Было недопонимание, как только начала эта программа работать, большое недопонимание у жителей. Очень бурно это все обсуждалось. Мы на площадке городской думы создали общественную комиссию, mm-hmm. которую возглавляет у нас председатель думы Павла Валерьевна Михайловна. Возглавляет эту комиссию, она такая бессрочная, постоянно действующая. Председатель думы у нас такой человек очень въедливый, дотошный. Вот старается вникать и разбираться во всех проблемах. И когда возникают какие-то вопросы, жители идут вот в эту комиссию общественную. Ну, естественно, в комитет ЖКХ и в комиссию. И общаемся с фондом, который угу. находится в Иркутске. И сегодня...
Фонд капремонта.
Да. Сегодня братских денег жители города Братска в этом фонде более 600 миллионов. Прошлый год, объективно говорю, для Братска, да и не только для Братска, по-моему, для всей Иркутской области оказался провальным, потому что как не были разыграны конкурсные процедуры по разным причинам. В этом году вот фонд вот пошел такими темпами. Мы недавно у себя на аппаратном совещании, в нашей еженедельной по понедельникам, есть такая форма управленческого совещания, смотрели вот итоги работы по этой программе, по фонду. Mm-hmm. К сожалению, проблем очень много. И подрядчики слабые, и по срокам, и по качеству сбоят. Вот, к сожалению, братских фирм там участников мало, там одна фирма все участвует. Есть иркутяне, есть ангарчане. Но мы всех строителей сегодня подобрали, они занимаются строительством по программе ветхоаварийного жилья.
Да.
Свободных мощностей, ни людских, ни промышленных строителей в городе нет. Но программа очень нужна, и мы так достаточно критично ее рассматривали, и в адрес фонда были высказаны замечания, и в адрес наших управляющих компаний, и в адрес строителей. Ну, вот так вот покритиковали, изучили проблемы, разбили на составные ее, и двигаемся дальше. Программа нужна, действительно, и меняются и коммуникации в доме, и делаются крыши.
Сейчас проблема во всех, наверное, российских городах – это лифты, да, как раз, потому что…
Ну, вот если не ошибаюсь, у нас 70 лифтов должно быть заменено в этом году.
Еще одна тоже славная тема. Опять Братск получает достаточно серьезную сумму денег. Это на 513 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство дворовых территорий. Это как раз программа «Городская среда». И так получается, что в Иркутской области больше всего дворов обустроят именно в Братске. Вот это как удалось, я не знаю, лоббировать интересы города? Или каким образом вот получается так, что вот, ну, удается?
Наташа, это вот действительно федеральная программа. И она
большая,
пятилетняя. Да, и в этом году вот во всей стране и в Иркутской области дан старт этой программе. Значит, 500 миллионов – это на всю область с лишним. Город досталось 129. Угу. Мы на втором месте после Иркутска. Но мы действительно делали заявки, мы отстаивали эту заявку, мы действительно включили наши все лоббистские возможности. И вот 129 миллионов впервые в этом году в Братске должно быть затрачено на благоустройство города, на внутридворовых проездов, на зоны отдыха, на парковые зоны. Мы такого не могли себе позволить давно-давно. Мы 5-10 миллионов, если в год выделяли, и считали, что это, ну, большие деньги. А тут 129 миллионов. За 5 лет, если все будет у нас правильно, мы облик города должны кардинально изменить. Потому что это просто большие суммы.
Хотела поговорить с вами об образовании, скорее даже о высшей школе. В Иркутске сегодня чрезвычайно тревожная ситуация. Вы знаете, что очень много скандалов, когда вот не получилось нам получить статус опорного вуза и так далее. В Братске есть, ну, представлены филиалы вузов. Вот в этой сфере как у вас дела?
Ну, начну с главного вуза. В Братске есть Братский государственный университет. Это классический вуз, который соответствует всем требованиям, которые есть в Минобразовании к таким вузам. Ну и плюс два филиала иркутских вузов. Это Иркутского государственного университета и бывшего нархоза. значит, филиал, они работают с полной нагрузкой. По всем формам обучения в Братском государственном университете обучается свыше 10 тысяч человек. По всем формам. Очное, заочное, вечернее. Ну и в филиалах также, они в филиалах в основном гуманитарные специальности, а в Братском госуниверситете там разные, и технические, и гуманитарии. В общем-то, все, кто хочет получить образование практически вот по этому перечню специальностей, имеют возможность такую получить в Братске.
Люди дела. Люди дела.
Программа «Люди дела» в гостях у мэра Братска Сергея Серебренникова.
Как-то вы говорили в своем интервью про инвестиционную привлекательность территории, и вы сказали следующее. Мы открываем зеленую улицу сегодня всем желающим вкладывать деньги в развитие города. Оптимизировали все регламенты и, не нарушая закона, в 2.5 раза сократили сроки согласования документации. Для инвесторов это очень важно, и они к нам идут. А как в этом смысле развивается территория и вот та самая зеленая улица, которую вы открыли, и как вам казалось, должен пойти некий поток. Вот что происходило?
Наташа, эта ситуация и этот результат возник не случайно. Мы сознательно занимались именно подготовкой вот этих наших инноваций. Мы в рамках действовали, есть такое агентство, ОСИ называется, агентство стратегических инициатив, оно при президенте организовано. И вот мы стали в 2015 году номинантами этого агентства, мы разработали вот эти практики, в агентстве их изучили и признали их лучшими вообще-то в стране и рекомендовали всем остальным для распространения. Что мы делаем? У нас создан инвестсовет при администрации города. Все, кто хочет вкладываться в инфраструктуру, в экономику, в промышленность, любой инвестор, тот, кто хочет киоск построить, завод построить, они приходят вот на инвестсовет со своим проектом. В инвестсовете не только сотрудники администрации, бизнес, значит, торгово-промышленная палата.
Это некая упрощенная схема, да, или как там говорил вот наш руководитель государства, там не кошмарят тот самый бизнес.
Немножко не так, Наташа. Вот мы рассматриваем проект, с которым приходит человек. Обсуждаем разные, значит, эксперты, находящиеся в этом совете, говорят, этот проект городу нужен. Он действительно, у нас такого нет, или у нас этого недостаточно. Смотрим, что проект реальный. Коллегиально принимаем решение, что этому проекту даем статус приоритетного, инвестиционного. Приклеиваем к нему значок, условно говоря. И вот с этим значком приоритетного он начинает свое хождение по мукам, по этим всем коридорам и по перечню согласований, которые необходимы для таких проектов.
Где ему зеленый свет?
Где ему зеленый свет? А как правило, на всяких там согласованиях дается там от до от 30 там, до 45 дней по нормативу та или иная структура рассматривает этот вопрос. И вот когда там есть значок инвестпроекта, мы процедуры эти сокращаем до минимума. Вот если от 30 до 45, то мы должны уложиться в 30. И не более. И таким образом, вот, не нарушая закона, мы время этих процедур сокращаем, как я уже сказал, практически в 2-2.5 раза.
Все это работает.
Работает.
К вам приходят.
Да. У нас сегодня более 10 инвестпроектов, приличных, в общем, по содержанию, там, порядка 13 миллиардов рублей сумма оценивается этих проектов. У нас вот в стадии реализации инвестпроект федерального уровня проект полностью подходит под понятие импортозамещения, фармзавод. Он будет выпускать у нас один из компонентов лекарства, который ранее приобретался полностью за рубежом. Был у нас губернатор в феврале, мы возили его на фармзавод.
Это серьезный пример.
Да. И он в перечне Минпромторга России, как тоже приоритетный, он получил федеральную поддержку, более 30 миллионов рублей. Региональную поддержку получил. И как один из примеров. Далее проекты, которые я бы назвал, это, значит, проекты по переработке отходов лесопиления, опилок. У нас сегодня в стадии завершения, значит, два проекта, которые будут перерабатывать опилки в пеллеты, там еще во что-то. Вот. Ну, еще целый ряд других проектов.
Да, я с интересом наблюдала за тем, что вот вы предполагали здесь развивать въездной туризм. Ну, как правило, вы знаете, как вот Иркутск, говорят, это город, который живет в тени Байкала, да, и это проблема Иркутска. А тут вот брачане заявляют, что намерены развивать въездной туризм, и в приоритете должен был быть промышленный туризм, потому что ГЭС, потому что есть объекты, которые действительно было бы, ну, любопытно смотреть большому числу людей. А в этом смысле что-то развивается, двигается, как вы?
Ну, это правда инновация такая, и это одно из направлений экономики города. Почему мы и поставили себе цель этот сектор нашей городской экономики как-то акцентировать на нем внимание и актуализировать, да, и развить. Знаете, ну, вот эти проекты по промышленному туризму, они получили оценку на федеральном уровне. Первые пробные группы, туры, они уже проехали. Но Братская ГЭС – это режимный объект, и в массовом таком количестве невозможно туда привезти туристов, тем более иностранных. Режимный объект. А вот на алюминиевый завод целлюлозный комбинат посмотреть, как все-таки получают алюминий, как целлюлозу, туристы имеют возможность. Мы многие сегодня, достаточно много возможностей у нас побывать за рубежом, посмотреть пирамиды Хеопса, еще что-то. А вот как плавится алюминий, делается целлюлоза, не все, наверное, могут. Поэтому люди с большим интересом. Мы когда были в Крыму, заключили с тремя городами Крыма соглашение по побратимских отношениях. Крымчане, казалось бы, да, у них там рай и природные, и туристические. Они с большим интересом говорят: да мы бы съездили в Братск, мы хотим посмотреть Сибирскую тайгу, Братское море и, конечно, ваш промышленный туризм. Вот видите как.
Поэтому планируете развивать?
Планируем развивать. Ведь туризм, он потянет за собой, значит, сферу услуг,
да,
значит, общепит, значит, музеи подтянуться должны. Ну, естественно, и качество дорог, и вообще благоустройство, оно должно тоже быть на высоте. То есть это такой стимул, знаете, для того, чтобы постоянно город держать в тонусе.
2017 год в нашей стране — год экологии.
Да, да.
И полагаю, что, наверное, и вы здесь должны были всерьез как-то вот, ну, об этом спектре думать. А что происходит в этой сфере?
В 2014 году, значит, я осенью был избран мэром, поставили себе задачу, и городской парламент тоже был избран вместе с мэром, поставили себе задачу разработать новую экологическую программу городскую. При участии жителей города, специалистов, такая программа, она разработана. Значит, она на несколько лет разработана, 6 миллиардов стоимость этой программы. Значит, участвуют все предприятия-загрязнители. Причем там есть деньги как бюджетные, так и средства предприятий. Мы целенаправленно занимаемся модернизацией производства. Это не пустые слова, это правда. Конечно, есть категория людей и политиков, которые берут тему экологии на флаг и начинают размахивать.
Да.
Вот плохая экология. А что ты предлагаешь вообще? Вот завтра сделать Братск чистым? Как? Закрыть заводы? Мы имеем Байкальск. Опыт Байкальска закрылся от ЦБК. Сегодня жители не очень рады, потому что и работы нет, и уровень жизни упал. Мы себе поставили другую задачу — сохранить заводы, но системно заниматься модернизацией производства. Довести эти заводы до мировых стандартов. Знаете, получается.
Наверное, должны быть некие сроки или хотя бы представление о длине этой дистанции.
Значит, у нас вот в рамках этой экологической программы активно участвует и Братская природоохранная прокуратура. Мы так называем ее — экологический прокурор. Очень активный Дмитрий Петренев, прокурор, и у него там сотрудники активные. Очень строгий, жесткий контроль. У нас, правда, мероприятия расписаны по годам. Допустим, к 2018 году там то-то, то-то. К 2021 году все дурно пахнущие должны быть убраны с производства. Закрыты. Значит, мы недавно, вот в этом году, в начале года, запустили газоочистку на Братском алюминиевом заводе. Стоимость этой газоочистки — 20 миллионов долларов. Представляете? Она на два корпуса. Таких корпусов 25 там. Но собственники идут на это, потому что, ну, есть мнение общественности, есть позиция городской власти, есть экологическая программа, в которой они участвуют, и надо выполнять. Вот правда, запустили газоочистку, нажали на кнопку, и из двух труб через некоторое время вместо дыма пошел пар. Дорогое это мероприятие, но мы будем системно, целенаправленно этим заниматься и доведем наше производство, вот абсолютно, говорю ответственно, до мирового уровня. Нам, вот вы говорите, год экологии. Да, да. Мы в марте этого года впервые провели под эгидой администрации города городскую, большую такую городскую экологическую конференцию, куда позвали не только предприятия-загрязнители, мы позвали именитых ученых, экспертов с Москвы, с Питера, с Иркутска, где каждый житель, кому интересна эта проблематика и кто разбирается, имели возможность выступить в рамках этой конференции на круглых столах. Потом был итоговый документ, резолюция. Вы знаете, мы никому не затыкали рот. Мы всем дали возможность высказаться.
А о чем говорят люди? Вот вы дали возможность, о чем они говорят?
Люди говорят обо всем. Ну, тревожит, конечно, экологическое состояние. И говорят о снегохимическом анализе, и о пробах воздуха, и о том, что надо заниматься оздоровлением населения, и оздоровлением детей. Я абсолютно понимаю жителей, поддерживаю эту позицию. И буду ее системно и последовательно отстаивать. Но сделать город чистым завтра не получится.
Буквально на днях баражировали самолеты над Братским районом. Была поднята авиация, расстреливали самыми пиропатронами облака для того, чтобы пролились дожди на Братский район, были потушены лесные пожары. Дожди пролились, пожары потушены. Ну, вообще, насколько я понимаю, ну, как-то более-менее системно пытаетесь эту тему контролировать, потому что то дело в лентах новостей, то какой-то бульдозер вы купили, чтобы там окапывать. С пожарами что? Потому что, вы видите, что мы, наверное, в второй год, вот так аномально говорим.
Да, это
как
так.
У вас тут?
Наташ, слава богу, что эта тема мне знакома, и есть понимание, как заниматься профилактикой пожаров. Я же все время, работая в администрации Мезенцева, курировал это направление и представлял губернаторов областной КЧС. Вот, поэтому мы, правда, системно занимаемся. Вот у нас была тревожная ситуация этой весной. И пришли к выводу, что большей частью это были поджоги. И, скорее всего, поджоги были...
В лесах.
Да, в лесах, причем в городских лесах. Да, действительно, купили бульдозер. Мы создали систему мониторинга ситуации в городе. У нас сегодня над городом, высоких точках стоят видеокамеры, которые в режиме реального времени 24 часа в сутки мониторят ситуацию над городом. И как только где-то дым, загорание, тут же все службы поднимаются по тревоге, выдвигаются на место и занимаются тушением. Мы договорились, что мы с помощью бульдозера примем превентивные меры, и все наши эти минерализованные полосы мы обновим. Леса разобьем на квадраты и тоже сделаем полосы безопасности, чтобы в случае возникновения пожар не переходил на большие объемы.
Чтобы локализация была возможна.
Да, вот по осени, по весне у нас в этом году был случай, когда пожар пришел с Братского района, с поля, с Бикейских полей, перешел реку Вихареву, перешел две железнодорожные ветки каким-то образом и пришел в городские леса. Но он же без ног, без рук, и даже ветер не может передвинуть. Скорее всего, человеческий фактор. Это есть. А так, осень, лето у нас в этот раз вообще спокойное, мы практически не горим.
Люди дела. Люди дела.
Программа «Люди дела», в гостях у мэра Братска Сергея Серебренникова.
Еще не могу вас не спросить про пиво. Что это вообще за история?
Это крик отчаяния наших жителей, активистов. В том числе, когда в жилых домах, помещения, которые переведены в нежилые, вдруг появляются пивные магазины, где пиво продается в том числе на розлив. Естественно, в эти торговые точки нескончаемым потоком идут все любители. А условий для того, чтобы делать это культурно, абсолютно нет. И масса жалоб жителей. Пиво можно продавать только в специально оборудованных отведенных местах и не в жилых домах. Пожалуйста, магазин отдельно стоящий.
У вас в конце мая, по-моему, были журналисты, их было довольно много, да? Это как раз что-то было связано с Вихаревкой, с котлами. И ребята, вернувшись оттуда, рассказывали, что в Братске действительно, на иркутский взгляд, странная с этим ситуация, очень много пивнушек.
Да,
То есть исключительно поэтому?
Только поэтому.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то прямо у вас совсем боль? То есть какая-то нерешенная проблема, которую вы не понимаете, как можно решить. О чем голова болит? Потому что, ну, бойко вы мне рапортовали, где что делается, что происходит и так далее. А есть что-то вот, что тяготит вас, гнетет сегодня?
Знаете, город ветшает. И финансовые возможности и любое другое сделать это быстро у нас нет. Вот я уже сказал про наполнение городского бюджета. Вот у нас из 2 миллиардов собственных доходов порядка 800 миллионов у нас это муниципальный долг. Представляете? Угу. Он у нас прописан в нашем регламенте внутреннем, он утвержден Думой, то есть он должен быть не выше 50% от собственных доходов. То есть у нас до миллиарда еще, ну мы, конечно, больше не набираем, но катастрофически не хватает средств. Хочется, значит, сделать город комфортнее. Хочется так, чтобы жители и гости города чувствовали себя здесь абсолютно комфортно. Не получается быстро сделать. Вот у нас город, вы заметили, достаточно зеленый. Много больших парковых зон, малых парковых зон, зон отдыха. Мы в этом году пошли по старому советскому, знаете, такому принципу. Расписали шествия за предприятиями, большими, малыми, зоны отдыха. Таких получилось, зон у нас были 30. И предприятия, ну что сделали? Просто навели порядок в этих зонах, подстригли деревья, значит, почистили лес, значит, от сухостоя и веток, дорожки сделали пешеходные, поставили лавочки, где-то даже освещение сделали. И из года в год будут заниматься подшефными этими территориями. Ну, хоть так, понимаете? Угу. Потому что возможностей больших нет. А хочется, конечно, сделать все и сразу.
Вопрос, который я задаю всем людям, которые так или иначе обличены властью, разной властью, я всегда задаю этот вопрос и всегда получаю на него один и тот же ответ, а хочу получить честный, может быть, от вас его получу. Я спрашиваю обычно моих гостей, собеседников, что движет человеком, который идет во власть. И, как правило, мне отвечают, что желание сделать мир вокруг лучше, что здесь живу я и будут жить мои дети, и я бы хотел, чтобы вот все становилось лучше и краше. Мне же кажется, что есть какие-то еще личностные, более глубокие мотивы,
есть
разные.
Начну сначала. 2005 год. Когда я впервые, значит, принял решение и пошел на выборы мэра. Я на тот период был сотрудником ФСБ, начальником братского подразделения Иркутского управления. И вы знаете, я тут находился с 98 года, получается, 7 лет уже был к моменту выборов мэра. И вот наработал здесь...
Вас попросили баллотироваться?
А вот послушайте, я здесь наработал себе такие проблемы. Вы помните, эти 90-е годы, конец 90-х,
беспредел,
криминал, коррупция во всех сферах, в том числе в органах власти. И я себе наработал столько проблем. На меня прошлая власть и один из бизнесменов авторитетных куда только не писали кляузы, и директору ФСБ, и даже президенту России. Меня заездили тогда начальник отдела ФСБ проверками. Приезжала служба собственной безопасности. Mm-hmm. Искали какие-то мои миллионы, миллиарды, какие-то богатства. И когда я им предложил сходить ко мне домой, в квартиру, где у меня была жена с двумя детьми и была в декретном по уходу маленькому ребенку, по-моему, еще в школе не учился. Когда они просто на чай их пригласил, когда они зашли в мою квартиру, посмотрели, к счастью, что они согласились, и все стало на свои места. Была квартира, которая, ну, очень была скромная, мебель еще привезена из Иркутска и все остальное. И знаете, меня загнали в такой угол, что мне нужно было или увольняться, или пойти ва-банк и пойти избраться мэром и начать работать. Я
то
пошел...
есть тогда вы обеспечивали свою, ну, некую безопасность, что
свою
ли?
И да? Безопасность семьи. Вы знаете, в ходе выборной кампании была такая ситуация, когда я неделю прятал семью и, собственно, сам исчез из публичности. Вот. Тогда это было дело принципа доказать, что я...
Не струсил.
Не струсил, что я честный и порядочный. А сегодня, когда вот я уже в 2014 году принял решение вновь пойти в третий раз избраться, это уже дело принципа.
А здесь в чем принцип?
А просто продолжить все то, что было начато, то, что не закончено. Работа мэра, она, правда, очень сложная, если подходить так, как положено.
Конечно, конечно.
Очень сопряжена с нагрузками и нервными, и физическими, и психологическими. Но сойти невозможно, потому что взял эту планку, взял эти обязательства, надо оправдывать, надо выполнять.
И это, наверное, еще какой-то азарт, вы азартный человек.
Да, и азарт в том числе. Преференций никаких я не имею. У меня лично бизнеса нет. Ну, правда, нет. Я не бизнесмен, и даже когда я полтора года, уйдя с правительства Иркутской области при смене губернатора, пробовал заниматься бизнесом, у меня не получается. Я не бизнесовый человек, мне всех жалко, понимаешь? Я лучше отдам деньги свои, чем взять с кого-то. Вот. Поэтому вот во власти работаю, когда-то пошел ради принципа, а сейчас хочу просто выполнить все то, что когда-то было поставлено перед собой. Ну и обещано, естественно, жителям.
А нет ничего такого, что вот вас тяготило бы из как раз разряда обещанного жителям, ну, чтобы там тяжело вам спалось и совесть мучила?
Знаете, и вот в 2005 году, когда срок полномочий истек, и в 2009 я пошел на выборы, я посмотрел свою программу 2005 года. Вот правда, на удивление, все пункты программы, они были выполнены. Я с легкостью переизбрался, в общем-то, не выходя из кабинета. Я не брал отпуск для участия в выборах, я просто работал. Собственно, так было и в 2014 году. Я не уходил в отпуск, я был замгубернатора у Сергея Рощенко. Я занимался работой и, ну, конечно, встречался с людьми, с коллективами.
Скажите, пожалуйста, а вас не подкосила вот та вся история с Иркутском, когда вы баллотировались на должность мэра и все эти электоральные, значит, протестные там настроения и так далее? Вот это что, вот это для вас что было? То есть вот сейчас, годы спустя, вспоминая, я не знаю, у вас стала толще кожа, этот опыт вас закалил или, я не знаю, надломил тогда? Вот правда, мне действительно очень было интересно вас это спросить.
Ну, не надломил, точно. Поскольку, как вы сказали и заметили, я человек системный, у меня возникло чувство такое, знаете, несправедливости, как вот ко мне вдруг со мной обошлись иркутские жители, избиратели. Я просто поставил задачу доказать, что, собственно, они были не правы, а я другой, не тот, которого им и представили. Ну и, конечно, не хватило политического опыта, наверное, в иркутских выборах. Хотя я шел с желанием на Иркутск, и, конечно, там, наверное, была бы другая ситуация, и в том числе и у меня. Вот. Ну, не получилось. Не в обиде, на иркутян абсолютно, не в обиде. Я думаю, что те, кто был моими оппонентами, и они сейчас это тоже понимают. Вот. Ну, а в Братск вернувшись, я просто вернулся в ту ситуацию, в ту систему, где, собственно, я жил, работал, и мне это все было знакомо.
Это, ну, то есть такие баталии, они, ну, закаляют, да? То есть
закаляют,
это
однозначно.
Никак вас не...
Не-не-не-не.
Ну, собственно, наверное, это все, что я хотела спросить у вас сегодня. У меня есть ощущение, что вы были со мной откровенны, за это большое спасибо. Думаю, что не последний раз беседуем, тем более радио «Комсомольская правда» теперь звучит и в Братске тоже. Поэтому братские темы, безусловно, в нашем эфире будем поднимать.
Наташа, спасибо вам и радио «Комсомольская правда», и вообще все редакции «Комсомольской правды» за внимание к городу Братску, и к братчанам, и к братским проблемам. Мы абсолютно открыты, мы хотим такого конструктивного рабочего взаимодействия. Мы хотим, чтобы иркутяне и вообще жители Иркутской области знали о Братске просто объективную картину и правду. Ну, правду той жизни, в которой мы, собственно, живем и работаем. Повторяю, Братск – город труженик, город донор. Мы производим столько регионального валового продукта и в копилку в общую Иркутской области, жители Иркутской области вносим существенный свой вклад.
Люди дела.